Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то...
первая обязанность гражданина – от нетерпения.
Злость, сударь мой, это душа критики, а критика...
Не считаться со временем – это самый худший вид...
Нет, истории. Знать ничего нельзя, и поэтому мы не имеем...
Межготическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».
В студии Татьяна Троянская, и я приветствую режиссера Оскара Коршуновоса. Оскар, добрый день.
Добрый день.
Скоро премьера в театре фестиваля «Балтийский дом», но я за вами наблюдаю. Вы ходите по Петербургу последний месяц, уже практически вы в городе. И вот мне интересно, вы давно уже не были, да, в городе Петербурге?
Ну, не так. Я пару лет тому назад был. На последнем, наверное, фестивале перед пандемией Балтийского дома. Такие частые гости.
Но за два года у нас вообще за месяц происходят перемены в городе и в стране. Вот вы, когда приезжаете в город, вот что-то чувствуете, какие-то изменения? Или культурное пространство, оно такое неизменное?
Ну, мне кажется, что вот эти изменения, они более чувствуются, может, в Москве, она постоянно меняется, и это ее какой-то уже, какая-то экзистенция Москвы постоянно меняется. А Петербург, мне кажется, он не меняется, и это, наверное, хорошо, потому что в Петербурге есть что-то такого фундаментального, что идет с эпохи Достоевского, я не знаю, времен Даниила Хармса, и это чувствуется, и может и хорошо, что не так уж и меняется все.
Но сейчас вы говорите о внешней Москве и Петербурге, а я говорю о том, что происходит непосредственно в стране, вот связанное с политикой и вот с этим вот.
С политикой? Ну да, с политикой эти изменения не чувствуются, они вообще чувствуются во всем мире. Вот, все меняется, и конечно, меняется не в лучшую сторону, это очевидно.
Я просто смотрела вашего человека из Подольска, да, на «Радуге», который был, и вы первый, по-моему, поставили на иностранном языке,
да,
эту пьесу. Я сидела и думала, вот надо же, ну, в общем, вы ставите пьесу и показываете ее в Вильнюсе. Ну, наше отношение к полицейским, оно понятно, нам здесь все понятно, а вот что в Вильнюсе? У вас же... не такие полицейские, нет?
Но у нас полицейские, может, и не такие, но тема как бы навязывания человеку мировоззрения и тема вообще как бы такого навязывания вообще патриотизма, оно тоже существует, и это очевидно и актуально.
То есть в Вильнюсе тоже так же?
Да, ну не так же, может, есть другие нюансы, но некоторая вообще идеология патриотизма, как очень важный какой-то элемент политического всего строя, он тоже очевиден. И то, что как бы разные контроли, механизмы контроля тоже, очевидно, работают. И даже вообще в демократических и очень даже либеральных странах эти механизмы все равно существуют. И их только немножко сложнее как бы ощутить. И может на примере, более очевидном примере, все-таки этот спектакль не смотрит Вильнюса, как только, допустим, спектакль о России.
Угу.
И о проблемах России. То есть как-то по-другому эти проблемы существуют, но все-таки свобода личности и с чем эта личностная свобода сталкивается, это всегда есть во всех странах, наверное.
Но
так что я только могу сказать, что этот спектакль в Литве точно популярен, и зритель как бы понимает. Еще же зритель имеет, разные зрители есть. Зритель имеет и воспоминания некие из советских времен, и Ну, как-то так, наверное.
В России есть такая деформация. У нас полицейский воспринимается уже в течение последних лет не как защитник, а как угроза. В Литве же нет такого, да?
Нет, в Литве такого нету. То есть, такой темы в Литве нету, можно так сказать.
Угу.
И полицейские, они не являются, они на своем месте. То есть они
занимаются тем,
чем они должны заниматься. Другой этом вопрос, очень хорошо или плохо они этим занимаются. Но они не занимаются какими-то насильственными делами против каких-то, допустим, там демонстраций или так далее, и так далее. Демонстрации есть, они происходят. Бывают и стычки, но не такие большие и не такие, значит, как
здесь, да.
Как здесь. Я уже не говорю о Белоруссии, как что там происходит, значит. Это...
Угу.
Такого как бы нету. Такого как бы не случилось. Может, один раз такое только было, когда за одну ночь, когда был кризис, вообще вот большой кризис, и поднялись очень... За одну ночь была сделана реформа, очень сделали большие... обложили большими налогами. Вот такая была большая очень у парламента.
Это как в каком году?
Сейчас я точно не скажу, когда этот кризис был, значит, в 2008, где-то там, в 2008, вот это, когда был этот самый большой кризис, значит, вот. Но это не стало, как бы то полицейские проявили там и насилие, но и со стороны демонстрантов было большое тоже насилие. То есть это была такая, ну, почти стычка, напоминающая Париж и французские баталии,
да.
Происходящие. Вот тут недавно долго происходили баталии желтых этих...
Да.
Но это был такой единичный момент, и все-таки полиция не заработала такой славы, что это просто какие-то недумающие псы, которые будут охранять непонятно что вообще-то.
Ну да, это прерогатива России и Белоруссии в наше время. Но тем не менее, вы достаточно активно ставите и в Москве, и в Петербурге. И я знаю, планы есть с Большим драматическим театром у вас. Приезжая сюда и видя, что здесь происходит, аресты, ну, не только политиков, оппозиционеров, недавно блогера Хованского тоже арестовали на 2 месяца, то есть человек, ну, может быть, что-то он какие-то свои мысли выражает, но человек, который далекий, в общем-то, от политики. А включается какая-то внутренняя самоцензура?
Может, и включается. Есть какой-то момент, что она как-то включается, поскольку тут есть какая-то немножко ситуация такая, она странная. Одна ситуация жизненная, другая ситуация, когда ты включаешь телевизор и смотришь там первые каналы и так далее.
Параллельные такие, миры.
Какие-то параллельные миры, параллельные проблемы, чем живет... чем живет народ, что насаждается со стороны элиты, думая, что вот именно это им актуально или должно быть актуально. Так какие-то моменты включаются тоже, потому что это, конечно, действует, это не может не действовать вообще-то. Но как бы силой воли их отключаешь.
Возвращаясь к постановкам, я помню, по-моему, лет 7, может быть, назад Андрей Могучий говорил, что сейчас, режиссер, сейчас пришло время прямых высказываний. Прошло время, и мне кажется, вот сейчас пришло время непрямых высказываний. И мы сейчас видим какие-то постановки, да, например, те же 3 толстяка, да, которые тот же Могучий поставил. И в этом спектакле каждый видит свое. Тут вспоминаются какие-то товстоноговские спектакли, да, которые люди приходили, и они видели там, но при этом придраться чисто технически к этим спектаклям было невозможно.
Вот потому, наверное, я и ставлю тарелки на как-то чуть ли не интуитивно почувствовав такую ситуацию, поскольку вот пьеса написана давно, в 19 веке, и как бы не идет речь о сегодняшнем дне, но оно, очевидно, очень актуально.
Вот вопрос, действительно, это такая самая, мне кажется, вот из трилогии Сухого Кобылина, да, «Свадьба Кричинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина», она самая странная, самая необычная. Но вы делаете отсылку к спектаклю Мирхольда, вы его вспоминали, да? Вот,
да.
Почему? Тем более, к этому спектаклю вообще критика сложно достаточно отнеслась тогда, вот в 20-е годы. Кто-то считал, что это провал.
Но то, что я вижу в фотографиях, и то, что вижу я там в костюмах и так далее, это поразительно, ну, это гениальные, просто гениальные вещи того вообще времени, которое вообще было, вот то, что происходило, весь футуризм и весь это авангарда, классического движения, авангарда начала 20-го века и до 30-х, до самого, до Бирютов, и это было вообще что-то чрезвычайно интересно вообще в мировом контексте. И эта постановка Мюрхольда «Смерти Тарелкина», это было из этого исходило. И это был самый интересный русский авангард. И что была критика какая-то в то время, чего-то, может, не понимала или не хотела понимать, так это уже другое дело. Если мы возьмем историю импрессионистов, которые сейчас бесценны, их тоже критика не принимала того времени.
Ну, то есть, скорее, этот спектакль визуально вас вдохновил?
Ну, нет, я вижу и по костюму, что он мог... то есть, что значит визуально? Я же вижу, что эта визуальность как бы идет из самой пьесы. Что она поразительно открывает те смыслы этой пьесы. Поскольку эта пьеса, это мало сказать, что она гениальная. Это вообще, она опередила время и все. Словами Тарелкина можно сказать, как сам Тарелкин говорит, когда прогресс идет вперед, то Тарелкин впереди самого прогресса. Так и эта пьеса, она она даже звучит актуально такими... На таком даже поверхностном уровне, допустим, когда Тарелкин говорит про феминизм или про вегетарианство, или там про, значит, тот же самый прогресс, и такое вообще, как левтист вдруг выступает, как новый левый там и так далее, чем он только не выступает. Но глубинная актуальность – это, наверное, то, что как бы... в этой пьесе и вообще, можно сказать, в трилогии у Сухого Кобылина есть некая матрица. И вот у всех великих драматургов есть некая матрица. Допустим, у Шекспира существует некая матрица, раскрывающая механизм власти. Знаменитый шекспировед Кот об этом писал, и весь Шекспир смотрел через именно как бы власть. Так вот, Сухов Кобылин открывает, он же говорит... О чем он говорит, что, именно суд есть обетование дьявола. То есть вот он видит именно в суде, по его словам, так в русском суде живет сам дьявол. Это тоже очень актуально и на сегодняшний день. Кстати, по первой программе государственного телевидения вот в России во время новостей вещали о такой теме, что на сей день 90% предпринимателей не доверяет суду. И наоборот, столько же работников этой судов, так скажем, они думают, что все справедливо. То есть это как бы тема, она очень актуальна, остается актуальна. Вот, но эта тема идет глубже. Это вообще вот то, что он видит, что как бы бесы живут в самом храме справедливости. Вот это уже не, это более обширно. Это вообще уже тема, которая делает Сухого Кобылина, но как бы не только там русским таким и писателем, или это глобальная какая-то тема, что вот суд и правда это не обязательно то же самое.
Ну, то есть справедливость, все смешалось.
Не то, уже... что даже смешалось, но что это разные вещи вообще. Это такая очень глубокая тема. Об этом Достоевский пишет во всех своих книгах, там, допустим, ну, Раскольникове, «Преступление и наказание». То есть некая справедливость, она может быть только в... До этого может докопаться только она только в Боге есть. До этого может только искусство докопаться. Но суды и они точно не решают этой темы и этой проблемы. То есть вот это, мне кажется, очень важно и актуально. Вот. Но я же не говорю о том, что Сухов Кобылин, конечно, выявил эту вообще формулу, как происходит как бы все исторические страшные деяния, когда навешиваются некие ярлыки неким людям. Когда они вообще через эти ярлыки попадают вообще в незаконие. То, что в самом законе, в системе закона еще нет справедливости и правды, это самая глубокая тема.
Угу.
Но это уже, допустим, библейская тема. Святой Павел пишет, что да, 10 законов это как бы хорошо и справедливо, но это не решает вообще человеческие проблемы. То есть как раз сами законы, они как-то подталкивают на их же и переступление этих законов. И потому как бы видит спасение в том, что предложил Иисус Христос, то есть новый закон вместо этих 10 законов, то есть закон любви.
Угу.
То есть пока не работает закон любви, а работают эти законы, которые нас вводит в страх, не делай того, не делай того, потому что будет то и то. То есть законы насильственные, это всегда нету тут никакого решения. Это только такой закон любви, он может как-то, наверное, исправить все. Но возвращаясь к теме, к теме того, этих ярлыков, да, когда вообще некие люди ставятся вне закона.
Это происходит моментально.
Это моментально происходит. Это надо придумать. И вот как Варавин, видя ситуацию, вдруг говорит Расплюеву, что да это вуйдалак,
угу.
Это мцырь.
И все.
И все. И значит, с ним можно все делать. Что делать с ним, говорит, не давать воды ему. То есть, и вот это он был провидец в этом, Сухов Кобылин, потому что эти системы работали, и не только в России, но мы все помним еще, и видим и сейчас, и знаем из истории про врагов народа и так далее, когда придумываются вот такие концепты, и под эти концепты косят просто... Всех. И, кстати, Расплюев, они сразу видят, что сейчас можно делать, что сейчас можно и того, и тот вуйдалак, и попугайчиков, и все, они под это могут подобрать всех. То есть эта система, она включается, и когда надо, ее всегда можно включить, и она абсолютно страшная.
Да, и причем это работает во всем мире. А в России да. это одно, а на да. Западе, в Америке это совершенно другое, да?
Да, да.
А когда там актера, например, в чем-то обвиняют, да. и все, его перестают снимать, его перестают признавать, и имя его вычеркивается из списков.
Маккартизм в Америке был тоже, когда всех обвиняли, кого там... что они коммунисты там, допустим, или что это. Эта система работает. И она очень опасная. Исторически мы это еще помним в своих генах, это помним. Но это и сейчас уже происходит. Мы же видим. И в России тоже.
Да, но по сути, то, что было написано в XIX веке, когда-то воспринималось как фарс, сейчас стало просто реальностью. Поэтому, на самом деле, когда читаешь сейчас «Дело Сухого Кобылина», ой, «Смерть Тарелкина», ты понимаешь, что вообще, ну, вот это так и есть. То есть даже это да. не аллегория, аллегория стала реальностью. То есть, да. как говорят, Хармс отдыхает.
Ну да, но эта аллегория тоже. Сам Сухов Кобылин, он же писал, что это никакая не аллегория. Он писал, что это жизнь из жизненного опыта, написанные пьесы, и что это пьесы, как бы списанные с жизни. Так же он писал.
Ну да, все как у Чехова, да, он да. тоже все, что видел, да. все описывал. Нам да. кажется, боже мой, какие герои, они жили на самом деле. Оскар Скоршунов у нас в студии, мы сейчас прервемся на московские новости и продолжим. Мы продолжаем нашу беседу с Оскаром Коршуновым. Премьера «Смерть Тарелкина» 26 июня уже в театре фестиваля «Балтийский дом». Ну и дальше тоже спектакль будет в репертуаре. Вы сказали прекрасные слова, что нас спасет только любовь. Вопрос, когда мы достигнем дна, оттолкнемся и развернемся в сторону любви. Из чего она может возникнуть, эта любовь?
Это хороший вопрос. К сожалению, мы видим порочный круг, что...
Сансара работает.
Да, мы... И сейчас, мне кажется, мир движется опять в сторону большой конфликтности, отделения. И к сожалению, только после больших-больших катастроф мы понимаем, что шли совсем по другой дороге. Так что я тут не хочу быть плохой так предвестник того, что только после каких-то больших глобальных опять катастроф мировых мы...
Я напомню, сегодня мы говорим с режиссером Оскаром Коршуновым. Продолжим после московских новостей.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».
У нас в студии режиссер Оскар Скоршуновас, и мы продолжаем.
Коронавирус – это не катастрофа? Вот мое ощущение, что коронавирус как раз показал, что проблемы есть у всех. То есть все, вот это, всем поставить ноль.
Да, но как бы мы посмотрим, чем вообще, что это был за урок. Поскольку, с одной стороны, мир никогда не был так сплочен какими-то одними идеями, как бороться с этим, с тем, что случилось. И это поразительно, это до этого такого не было. Ну, чтобы просто становилось почти, все сели бы под карантин, не работали и так далее. И как бы из-за жизни... части людей, которые более подвержены к этому. Так это очень гуманно. И это очень-очень красиво. И это мы можем говорить точно о какой-то любви. Но, с другой стороны, инструментарий то какой был. Значит, тут каждое государство проверило свои... И вообще власть проверила свою власть, что можно всех посадить, можно всех контролировать, можно всех, значит... И вот этот и так нарастающий через все новые технологии, нового типа вообще контроль над людьми и миром, он тут во время коронавируса, он очень активизировался. И то есть мы вступаем в мир, какой-то новый мир после этого коронавируса. Мы еще, он не до конца кончился. Но что будет потом? И что мы из этого что будет извлечено, это вопрос. То есть есть и хорошие стороны, и страшные стороны тоже этого всего.
Но смотрите, вы сказали, объединились, да, и все совместно думали, но потом появились вакцины, и начались новые разногласия, ну, как, например, да, история со спутником, которого не принимают, и, например, в июле Европа собирается вводить паспорта. Получается, вот это небольшое сплочение рождает новые разногласия.
Да, да, тут я согласен. То есть я говорю, что появились новые рычаги, как регулировать какие-то...
То есть и коронавирус тоже вот все замешано с политикой.
Да,
такое ощущение, что важно не спасти людей, а важно какую-то политическую борьбу проводить. И вот эта вот борьба, она все-таки во главе угла.
Да, да, это так и есть. Вообще, если говорить, конечно, о восторжествовании как бы любви, мы все-таки должны понимать, что что приносит такое восторжествование любви. Оно, конечно, приносит демократию, либерализм или наоборот. Демократия и либерализм, он может принести... значит, свободу и любовь. Я не думаю, что в таких странах диктаторских, как, допустим, на сей день Белоруссия, может как-то быть каким-то образом существовать любовь обоюдная, да? И идея любви. Это может существовать только на словах и только с как бы... То есть это вообще, понимаете, это не так надо даже думать. Это не в том, что есть там демократия. Кстати, я тут сам себе буду противоречить. Это не в том, что там демократия или там тоталитаризм. Там, допустим, там тоталитаризм, там демократия. Надо понять вообще, что с миром сейчас происходит. Вот тут можно вспомнить философов, которые очень четко, мне кажется, определяют то, что происходит в мире. Такие самые, наверное, на сей день влиятельные философы, это французские, это Делёз и Готари. Вот что, как они очень ясно определяют вот эту схему. То есть деревянные, как они говорят, или глиняные структуры. Вот это... Деревянное имеется в виду, что есть, значит, вертикаль, вот власти везде, то есть это иерархия, а глиняное это имеется в виду, что она, эта структура как бы, традиционно окаменевшая, глиняная, то есть структура очень ясная, и она как бы неподвижная. Так вот, государство, это по их словам будет глиняная структура. Кстати, мужчина тоже глиняная структура в патриархальном обществе. А вот женщина, это уже другая некая структура, молекулярная структура. Самый лучший тут пример был бы, наверное, что такое армия. Армия, вот это деревянная и глиняная структура. А, допустим, партизанская война, это уже молекулярная структура. Так вот, мир и вообще, что такое, наверное, любовь? Любовь – это и есть, это молекулярная структура, если говорить о любви в обществе. То есть, когда нету иерархии, когда нету этого некого глиняного вообще старой этой системы. То есть, когда есть все не в вертикали, а все в плоскости, что не имеет ни конца, ни начала. То есть... тоже вот мы, если уже говорим о театре, взять театре, так вот очевидно, что государственные театры это есть вот эти глиняные деревянные структуры. А вот то, что происходит теперь очень сильно и в молодом поколении, то есть вот эти независимые театры, перформансы, современные танцы.
Которые очень плавно перетекают.
Да, они плавно перетекают, они исходят, им не надо ни театра, ни, может, на улице происходить, в доме там, так, и так далее. Это уже некая другая, вообще структура. И вот мир, он понемножку это начинает осознавать и как бы идет к этому. То есть это уже всплошь и рядом. То есть, во-первых, новые технологии принесли нам абсолютно эту плоскую, значит, молекулярную систему информации, где мы можем все найти, мы можем все открыть, или там Яндекс, вот такси мы можем позвать просто то, которое самое близкое находится, и так далее, и так далее. То есть в будущем, я думаю, что не останется этих деревянных и вот таких очень и глиняных систем, и вот тогда мир, он изменится, когда он будет в некой молекулярности, в некой плоскости. Есть и теперь уже такие страны, которые почти приближаются к такой системе, ну, допустим, Скандинавия, там я вот часто ставлю спектакль в Скандинавии, там где-то в Осле, допустим, президент едет на работу на велосипеде, без никакой охраны и без ничего, то есть, или ты можешь там и так далее. То есть это или в театре. Вот, кстати, вот театр очень... Это интересная такая одна молекула, в которой как бы есть вся структура страны и всего. Достаточно приехать в театр, можешь никуда из театра не выходить, и ты поймешь, как функционирует...
Как все устроено.
Как
да?
все устроено. И, допустим, в той же самой... в той же самой Скандинавии там видно, ну, что там нету этой иерархичности. То есть ни по одежде, ни по отношению между людьми. Допустим, в буфете, если ты сидишь в театре в буфете, ты не поймешь, кто там директор, а кто там тот, а кто тот. Поскольку там директор или художественный руководитель, он первый поздоровается с рабочим. То есть они все моменты тоже совместно решаются. То есть это совсем по-другому.
Это горизонталь получается.
Да, это уже, такая горизонталь. Ну вот в этой горизонтали, возможно, любовь. А возвращение, и, кстати, это чувствуется в России очень сильно, что возвращение к прошлому, к такому понятию сильной власти, иерархической власти, власти, значит... там, допустим, ну, там говорит, там, сильные страны вообще, как таковой, мне кажется, просто не тот путь. И не тот путь, который как бы в будущем будет функционировать просто. Просто, наверное, в каких-то мир будет функционировать, как он и теперь уже очевидно функционирует, если взять интернет и так далее. Все вообще открыто. Нету там уже никакой иерархичности. Да, и это... сила как бы будущих стран не в том, что они как бы отдельно, особенно от всего другого становятся каким-то вот таким глиняно-деревянным, очень таким суровым, сильным, незыблемым структурой. В этом нету незыблемости. То есть сила, как Дао еще говорил, не в камне, а в воде. Вода все равно этот камень протачивает.
Это правда.
И вот это мне кажется, тут даже не в том-то там тоталитаризм, не тоталитаризм, там хороший, владыка плохой. Это просто другая какая-то в мире происходит другая система. И молодежь уже вообще, которая она живет уже в этой другой системе. И тут такая получается, мне кажется, немножко такая шизофреническая ситуация, что мир... Чем дальше, тем больше становится молекулярен, а некие страны, некие политики на это отвечают ожесточением вот этой другой структуры, вертикально глиняной. И тут неизбежный некий тогда конфликт уже с...
Ну, мне кажется, это уже такая последняя схватка со стороны вот этих глиняных структур. И что да. Классно, вот вы говорите, государственные театры, но когда, например, режиссер приходит в этот театр и занимает пространство своим спектаклем, молекулярные спектакли появляются и в государственных театрах.
Да, да. Это мне кажется, единственный выход государственных театров, так как бы стоят на одной глиняной ноге, а другой все-таки молекулярный.
Для того, чтобы...
И вот как Балтийский дом, кстати, тоже... С одной стороны, он такой явно глиняный и деревянный, а с другой стороны, у него есть вот этот замечательный фестиваль «Балтийский дом», который вот это уже некая такая молекулярность, где там все приезжают, меняются идеями и так далее, и так далее. Так что так, это такой, наверное, выход государственным театрам.
На этом мы завершим наше общение. 26 июня премьера «Смерть Тарелкина». Режиссер Оскара Скоршуновас был сегодня у нас в студии. Спасибо, удачи.
Спасибо.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».